Людмила Владимировна Зубова. Цикл лекций «Язык современной поэзии». Лекция третья. Филологичность современной поэзии. В предыдущей лекции я говорила о новых функциях старых выразительных средств, в частности, о филологических сравнениях, которые показывают измененную иерархию в структуре многозначного слова. Переносное значение слова становится более очевидным в сознании, чем прямое. Сейчас хочу продолжить тему филологичности современной поэзии. Проблема литературы как филология и филологии как литература и в наступившем столетии еще долго будет сохранять свою актуальность. Это я привела слова критика литературоведа писателя Владимира Ивановича Новикова, который пишет о филологической литературе. И еще одна цитата. Высказывание Артема Эдуардовича Скворцова. Цитирую. «Во-первых, пишущий все чаще рассчитывает на понимание узкого круга знатоков, на филологизированную публику. Стихи все больше уходят от натуры, от живого личного опыта, становятся откровенно вторичным продуктом, рефлексией над уже существующей культурой. У многих авторов заметна интоксикация с холастическим гуманитарным знанием, которое подавляет непосредственность высказывания и естественность поэтического жеста. Например, первый Лотман наблюдает, как второй его читает, Лотман Лотмана поймал, Донатат ему сломал». Этот пример Артем Эдуардович Скворцов привел из стихов Андрея Полякова. Филологичность поэзии в критике и литературоведении при позитивной оценке понимается прежде всего как включенность автора в мировую культуру, а на практике как обильное цитирование, множественные аллюзии, намеки на предшествующие литературные тексты. Изучение интертекстуальных связей – одна из центральных тем современного литературоведения. Образование смысла на пересечении чужих сюжетов и фраз часто бывает основано на словесной индексации явления культуры. Слово или минимальное словосочетание предстает эмблемой произведения, художественной системы, традиционных и современных мифов. Оно способно входить в новый текст как знак, уже свободный от своего литературно-фразеологического окружения, но не свободный от смысла, сформированного этим окружением и расхожим воспроизведением, к которому автор исходного текста не причастен. Попробую показать это на примере одного фрагмента из поэмы Тимура Кибирова «Когда был Ленин маленьким». Кибиров дает некое напутствие птичке Рыполову, которую убил, а потом пожалел маленький Володя Ульянов. «Лети же в сон теней, малютка Рыполов, куда слепая ласточка вернулась, туда, где вьются голуби киприды, где лесби и воробушек, где сокол израненный приветствует полет, братишки буревестника, где страшный убитый альбатрос суровым мстит английскому матросу, где в отместку французские матросы на другом, таком же альбатросе отыгрались, где чайку дробью дачник уложил, где соловей над розой, где снегирь выводит песнь военную, где и чибис уже поет юнатому дороги, и где на ветке скворушка, где ворон, то к ворону летит, то в час полночный к безумному Эдгару, где меж небом и русской землей льется пение, где хочут жить цыпленки, где заслышать малиновки ты можешь голосок, где безымянной птичке дал свободу, храня обычай старины певец, где ряба курочка, где вьется гальциона над батюшковским парусом, где свищет во тьме ночей и ропщет филомела, где птица счастья выберет себя, где выше солнца подлетел орленок, и где слепая ласточка, слепая, лети туда, малютка Рыполов, ты заслужил бессмертие, лети же. Список птиц как будто иллюстрирует ходячие фразы. Кстати, о птичках и птичку жалко. Первая из анекдота, вторая из кинофильма «Кавказская пленница». И можно вспомнить еще термин, такой термин метафору «крылатые слова». Все эти птицы из книги Анны Ильиничны Ульяновой о Ленине, из произведений Державина, Пушкина, Батюшкова, Мандельштама, Блока, Горького, Чехова, Эдгара По, Бодлера, из патриотических песен и шлягеров, из сказок и блатного фольклора. У Кибирова вновь становятся поэтическими символами души, вплоть до корочки рябы и цыпленка жареного. Они перечисляются как души всех авторов, исполнителей, читателей и слушателей, чье сознание сформировано этими образами. И оказывается, что в таком контексте название этих птиц вновь способно выполнять свою роль – волновать, обобщать, символизировать. Пафос символов, переставая быть автоматизированным, оказывается весьма убедительным. Важно, что упомянутые Кибировым птицы неравнозначны в сложившемся культурном пространстве, а Рыполов, с которого начинается текст, и вообще в культуре не символизирован. Он самая неавторитетная птичка, даже ее название мало кому известно. Но само составление списка здесь принципиально значимо. Хаотичная совокупность образов, немыслимая для привычного поэтического пространства, существует и в сознании человека. Судьба Рипалова, цыпленка жареного, ласточки мандельштамовской, соловья Филумела и все птичьи компании, которую объединил Кибиров, одна – «Возвращение в чертог теней». Перечисленные существа равнозначны именно внутри этой целостности, но она распадается, и список становится поминальным. Тотальную цитатность, даже центонность, как органическое свойство текстов второй половины XX века, теоретики постмодернизма объясняют, прежде всего, представлением авторов об исчерпанности всех возможных языков культуры, а также деперсонализации автора. Теоретики видят в этом явлении сознательное воспроизведение хаотичности мира, поглощение субъекта речи языком и, напротив, преобразование общего в индивидуальное, банального в новое. Это общая черта постмодернизма, не только русского, но русская литература здесь имеет свою специфику. И опять здесь я обращусь к цитате, к высказыванию Олега Чухонцева в одном интервью. Филология тоже одна из крайностей последнего времени. Естественная реакция на дикость советской поэтики, которая вообще не признавала культуры. Для нее книжность или риторичность были словами бранными, как и все за пределами эмпирического опыта. Культурного поэта подозревали во вторичности, в отсутствии органики. Конец цитаты. Давно известный прием литературной переклички приобретает в русской литературе XX века совершенно иную мировоззренческую основу по сравнению с литературными перекличками классической поэзии. Традиционно цитата обозначала преемственность идеи культур, сейчас во многих случаях указывает на разрыв между ними. Именно поэтому в современной поэзии цитата чаще всего пародийна. Иногда кажется, что наши поэты глумятся над великими, но это не так. Высмеивается не предшествующий автор, а современная ситуация. Поэзия нашего времени никого не пытается бросить с парохода современности. Она присваивает все, но и все пропускает через современное мироощущение. Цитата оказывается преимущественно не сатиричной, а травестийной. Галина Николаевна Малышева так пишет в книге «Очерки русской поэзии 1980-х годов». «Новая поэзия, как правило, не посягает на художественный мир творческой индивидуальности, а обращается к своеобразному исследованию того, как те или иные высказывания, вырванные из целого цитаты, начинают жить своей жизнью в массовом сознании, утрачивают свою первоначальную глубину и художественную оригинальность и становятся по существу пустой фразой, ненужной красивостью, которой оснащена речь персонажа, никогда не знавшего первоначального целого». Конец цитаты. Девальвация знаменитого высказывания становится совершенно очевидной, когда этому высказыванию придается другой, чем в источнике, смысл. Таких примеров очень много, приведу один. Николай Голь. «Пахнет хрящами, мясом, больницей, дымом спаленных трущоб. Есть еще порох в пороховницах. Господи, сколько еще?» Здесь перекличка текстов, автора которых Николай Голь и Николай Гоголь. Филологичность поэзии связана не только с литературной эрудицией авторов, но и с тем, что поэты – люди самые чуткие к языку. Язык во всей совокупности его явлений, включая исторические изменения, становится у поэтов XX века, особенно в конце века, не только средством, но и объектом изображения, предметом рефлексии, источником образности. Поэт же часто мыслится как орудие языка. Идея эта давняя. В частности, об этом говорил Григорий Иосифович Винокур еще в 1948 году в статье «Горе от ума как памятник русской художественной речи». Но знаменита эта идея стала после многих высказываний Бродского в различных интервью, а затем и в его Нобелевской лекции. О том, что поэт – орудие языка, пишут и в стихах, например, таких. «Язык взаимен, дарит подчиненных по-королевски щедро. Например, Толстой подарен сложно подчиненной конструкции, Высоцкий звуком «Р».» Это из стихов Жени Кипермана. Женя Киперман с уменьшительным именем, поэтический псевдоним. Филологичность поэзии проявляется и в том, что, как сформулировал Олег Тищенко, она сейчас ориентируется на выявление немыслимых ранее потенций языка. Новая установка «язык как цель» оттесняет прежнюю «язык как средство выражения поэтической мысли». И вот еще одно важное положение. Михаил Эпштейн объясняет постмодернизм как один из последних витков информационной спирали, когда на человека обрушивается количество информации, превышающее его способность освоения, и тогда он начинает реагировать только на означающие знаки. Он как бы не доходит до означаемых реалий. Это травма, как ее понимает психология. Конец цитаты. Отчасти и поэтому язык становится из инструмента описания мира объектом описания. Язык понимается поэтом не только как средство общения, но и как форма существования субъекта, и более того, как сущность субъекта. «Теряю волосы, зубы, глаголы, суффиксы», — сказал Бродский в своих стихах про убывание жизни. Действенность слова мыслится не как метафора, а как вполне реальное свойство этого слова. Из стихов Владимира Гандельсмана: «Потянулся к лампе, чтобы глагол зажечь, промелькнул в уме и осветил тетрадь, и открыл тетрадь, чтобы возникла речь, и сказал Господи, чтобы он мог начать». И второй пример из стихов Всеволода Зельченко. Это из его пьесы. Бельведерский: «Я ненавижу Чистякова от буквы Ч до буквы В. Покатый лоб да взгляд слепого, присущий рыбе и сове». Любопытно отметить, что если детям 5-6 лет свойственно на вопрос о слове отвечать, имея в виду предмет, этим словом обозначенный, ну, например, какое слово длиннее, змея или гусеница, детский ответ будет «змея». В современной поэзии наблюдается противоположное явление. Предмет вытесняется из сознания словом. Сознание фиксируется на художественном, историческом, философском осмыслении орфографических правил, формы букв, знаков препинания. Во многих текстах сравнение с буквой являются способом самопознания и самоидентификации. Например, у Бродского: «О неизбежности в правописании жизни». Или у Евгения Хорвата: «Я отвернусь, как латинская «Р», к стенке пустой, не ищи идеала в жизни, ты сам для кого-то пример». Я не буду подробно комментировать строчку Бродского. Речь там, конечно, идет о том, что вот в жизни невозможно избежать ошибки. Вообще, на тему «Филологическая метафора Бродского» написана замечательная диссертация Дениса Николаевича Охапкина, где очень много подобных примеров рассматривается. Подробно анализируется. Давайте посмотрим на вот эту строчку из стихов Хорвата: «Я отвернусь, как латинская «Р». Это сравнение мотивировано зеркально-симметричным отражением буквы «Я» в латинском «Р», а эти знаки начинают и заканчивают строку. Это становится метафорой отказа от собственной личности в попытке перейти на другую знаковую систему, на другой алфавит и, соответственно, на систему самоидентификации через язык. Буква латинского алфавита в данном случае становится знаком-символом. Возможно, что здесь значимое рычащее звучание «Р» как обозначение эмоции. Кроме зрительного подобия знаков препинания, изображаемым реалием, основанием сравнения становится представление о функциях знаков, в частности, интонационных и смысловых функциях. Из стихов Виктора Кривулина, целиком стихотворение, называется оно «В позе плода». 10 лет на свободе, а все еще каждое утро просыпаешься в позе плода, весь подобравшись. Ладони зажаты в коленях, подбородок между ключиц, и лежишь себе, как запятая, в документе каком-то, на письме симпатическом, тайном, совершенно секретном. Запятая оказывается у Кривулина образом возможного гипотетического продолжения жизни в инобытии, как продолжение текста в придаточном предложении. Образное и чувственное представление языковых фактов очень характерно для современной поэзии. Так, в стихотворении Льва Лосева «13 русских» сначала речь идет преимущественно о звуках и буквах, которые отсутствуют в неславянских языках и наиболее трудны при обучении русскому как иностранному. Это стихотворение как будто из опыта преподавания русского языка ученикам с неродным русским. «Стоит позволить ресницам закрыться, и поползут из-под сна кожуха кривые карлицы нашей кириллицы, жуковатые буквы ЖХ. Воздуху, как объяснить им попроще, не чищая с плеча и хлеща веткой себя, и вот ты уже в роще, в жуткой чищобе, цычешаща. Встретишь в берлоге единоверца, не разберешь, человек или зверь. Е-йо-ю-я, изъясняется сердце, а вырывается ер-еры-ерь. Видно, монахи не так разрезали азбуку, за буквами тянется тень и отражается в озере-езере осенью-есенью олень-елень».
В строчке «а вырывается ер-еры-ерь» рифма предполагает чтение полных названий букв. Но на самом деле речь здесь идет не о буквах, а о звуках. И вот об этом я хочу немножко сказать. Но прежде чем говорить об этих буквах, вспомним слова Маяковского, которые имеют отношение к стихотворению Лосева. Есть еще хорошие буквы «Р», «Ш», «Щ». И обратим внимание на сильные аллитерации в стихотворении Лосева. Это инструментовка на «К» в первой строфе, кривые карлицы нашей кириллицы, на звуки «Ч», «Щ» во второй, нечисть счищая с плеча и хлеща и так далее. Слово «нечисть» здесь метафорично не только в общесловарном значении, но и в терминологическом. Этим словом как будто бы характеризуется артикуляция звуков «ц», «ч» и «щ». Фонетисты говорят, что это не чистые звуки, а смешанные. В лингвистической терминологии это аффрикаты «ц», а «щ» – звуковой комплекс. То есть в поэтическом тексте слово «нечисть» метафорически характеризует нечистые звуки. Во второй строфе можно видеть идеальный методический материал по практической фонетике. «Как объяснить им попроще?» – говорится в стихотворении. А в строчках «и отражается в озере и езере» – «осенью есенью», «олень елень» мы видим замечательные примеры по истории языка и стилистики. Строка «Е-ё-ё-я» изъясняется сердце напоминает известный эпизод из романа Толстого «Анна Каренина», в котором Левин и Китти, объясняясь в любви, пишут друг другу записки, шифруя слова начальными буквами. И в дневниках Толстого «Е-бж, если буду жив». У Лосева есть еще такое стихотворение «Звукоподражание», и там говорится о том, что согласная материя, а гласная душа. Так вот, в стихотворении «13 русских» именно гласными изъясняется сердце. Но каков результат оказывается? Вырывается «ер-ер-ерь». Ну, рифмы и ритм предполагают полное прочтение, да? Но текст активизирует сознание того, что «ер» и «ерь», теперь твердые и мягкие знаки, не обозначают звуков. Как эти звуки могут вырываться? Поскольку здесь идет в тексте изображение вот этого «ер», «ер» и «ерь» одним знаком, твердым мягким знаком и буквы «э», то так и хочется сначала прочесть, но это невозможно. Однако это безуспешная попытка произнести непроизносимое, непроизносимые знаки. Все же запрограммировано автором. Читатель должен выбрать, что прочесть – звуки или алфавитные названия букв. Звук «э» похож на нечленораздельное мычание, а в фонологии вопрос о его способности самостоятельно, без предыдущего согласного, различать смысл является спорным. То есть тоже как будто бы вот, твердый и мягкий знак не звуки, и «и» как будто бы тоже не совсем звук, а если звук, то какой-то странный. Лингвистический термин включается в поэтический контекст. Конечно, это было и раньше, и в средневековой культуре мир представлялся как книга, и в литературе начала 20 века довольно часто мы видим такие стихи, такие строчки, как, например, у Хлебникова: «Расстрел царя был знаком восклицания, победа войск служила запятой, а толпа многоточия». Или у Заболоцкого: «На бессильные фигурки существительных кидаются лошади прилагательных, косматые всадники преследуют конницу глаголов, и снаряды междометий рвутся над головами, как сигнальные ракеты. Битва слов, значение бой, в башне синтаксис разбой». Лингвистический термин включается в поэтический контекст сейчас очень часто. Сейчас это не единичные примеры, а уже некая новая банальность. Поскольку для поэта все языковые свойства и отношения – это его внутренний и сакральный мир, его восприятие собственно языковых реалий оказывается чувственным и трепетным. Ольга Бешенковская, например, пишет: «Пусть мне изменят эпитет, предлог и союз, пусть их другие согреют, укутают чем-нибудь нежным, пальцы шершавы, к перу прикоснуться боюсь, как наступить в темноте на пищащий подснежник. Лучше уж молча, чем в рифму про наши дела, что происходит и что непременно случится. Жалко частицу, что в парусном платье плыла, вся на пуантах, особенно жалко частицу». А вот термин посложнее, уже не из школьного курса русского языка, а из университетского. «Владеть устами – навык или дар, когда молчание – билабиальнее речи» – Михаил Еремин.
Билабиальный – значит губно-губной, когда губы тесно прижимаются друг к другу. Про билабиальность молчания мы еще поговорим в связи с другой проблемой. Во многих стихах видны следы филологических лекций и чтения специальной литературы. Может быть, довольно простым примером, но отнюдь не единичным, является упоминание Глока и Куздры, методического изобретения Льва Владимировича Щерба. Вот небольшой отрывок из стихотворения Нади Далаланд. Уменьшительное имя здесь тоже элемент поэтического псевдонима.
Узор, отделяясь от бледных обоев, плывет, становясь за окном белоснежным. Зима не скрывает своих предрассудков, вдохнув темный воздух февральского утра. Я буду скользить, словно глокая куздра, кудряча бакренка в обойных рисунках. Заученные наизусть школьные списки исключений из орфографических правил, особенно рифмующиеся, превращаются в устойчивые сочетания, то есть фразологизируются, и становятся частью культурного текста, входя в сознание как стихи. терпеть, вертеть, зависеть, ненавидеть, обидеть и так далее. Время, семя, стремя, племя и так далее. Вот два примера. Елена Ушакова. Без малейшего приятия конца, собственное полноправное участие в уничтожении самого себя, как стоящего на ногах, теплого, готового бежать, дышать, смотреть, вертеть, Боже, не готового только зависеть, ненавидеть, терпеть. Сердце замирало и ёкало. И значит, не было выхода никакого, нигде, никуда, и туда тоже. И второе. Владимир Эрль. «Волнуется мудрое темя, качается потное вымя, иное нагрянуло время, иное написано имя».
И это тоже одна из новых банальностей современной поэзии. Тексты, которые построены на словесных последовательностях из формулировок исключений.
Следующий пример показывает один из многочисленных вариантов билингвистической игры со словом. Когда русское слово звучит одновременно и как нерусское, и осмысливается одновременно и как русское, и как нерусское. Стихотворение Льва Лосева. «Повстречался мне философ в круговерте бытия. Он спросил меня, вы Лосев? Я ответил, что я. И тот час засомневался, я ли я или не я. А философ рассмеялся, разлагаясь и гния». В этом случае соответствие двух местоимений «я» предполагает, что первое из них – тема, предмет, о котором последует сообщение, а второе – рема, то есть содержание сообщения. В то же время конструкция читается не только как двусоставное предложение «я – это и есть я» или там «да, это и есть я», но и как экспрессивный повтор. Конечно, я, а кто же еще? Повтор здесь предстает одновременно и ложным, и истинным, как и само суждение. В обоих прочтениях экзистенциальность выражена предельно кратко. Лаконичностью формулы и тавтологией усиливается категоричность утверждения, которое после этого сразу же сменяется сомнением. При этом и сомнение представлено вроде бы четкой формулой логического вопроса «я ли я или не я?», но из-за сильного фонетического повтора эта формула воспринимается как гласолалия, так называли футуристы и теоретики Апояза, непонятное сочетание звуков. Игра слов состоит и в том, что в контексте о философе, а возможно этот абстрактный философ имеет своим прототипом Канта, Ницше или Фрейда, или всех вместе, обнаруживается художественный билингвизм. Сочетание «я-я» можно читать и как русское сочетание, и как немецкое выражение, означающее «да-да».